Глава 8. Глория открыла парадную дверь и оказалась лицом к лицу с очередной парочкой женщин-полицейских. Они были как две капли воды, похожи на тех, что она видела накануне, словно их достали из одной коробки. «Миссис Хеттер?» — спросила одна из них, заранее состроив мину, подобающую плохим новостям. «Миссис Глория Хеттер?» Грэм не сидел, как думала Глория, на экстренном совещании со своими бухгалтерами на Шарлотт-сквер. Он лежал в отделении скорой помощи Королевской больницы, сраженный сердечным приступом в номере отеля «Апекс» в компании некой Джо-Джо. Глория подумала, что так могли бы звать клоуна, но оказалось, что имя принадлежит девушке по вызову, иначе говоря, шлюхе. «Называйте вещи своими именами», — вздохнула Глория. «Полицейские, я констебль Клэр Депонио, а это констебль Джемма Нэш», были похожи на подростков, нарядившихся в полицейскую форму для костюмированной вечеринки. Можно было просто позвонить. Глория приготовила чай, и они уселись на ее обитый персиковым дамастом диван в персиковой гостиной, аккуратно разместив чашки с блюдцами роял долтоновского фарфора на коленях, и принялись вежливо клевать домашнее песочное печенье. Глория не сомневалась, что у них есть дела поважнее, но они явно были благодарны за передышку. «Хоть какое-то разнообразие», — заявила одна из них, Клэр. Джемма сообщила, что они заняты по горло, потому что вспышка летнего гриппа посшибала офицеров латианской полиции как кегли. «У вас красивый дом со знанием дела», — заметила Клэр. Глория обвела взглядом персиковую гостиную, пытаясь увидеть комнату чужими глазами. Интересно, чего ей будет не хватать, если она всего этого лишится? Муркрофтского фарфора? Китайских ковров? Стаффордширских статуэток? Она обожала свою коллекцию стаффордширских статуэток. Она не будет скучать по картине над камином, полотну XIX века на охотничью тему, изображавшему объятого ужасом оленя в окружении стаи обезумевших гончих. Мёрдо Миллер подарил ее Грэму на 60-летие. И она точно сможет обойтись без той уродливой штуковины, награды шотландскому бизнесмену года, занимающей почетное место на каминной полке рядом со свадебной фотографией Грэма и Глории, единственной, как оказалось, фотографией, оставшейся у них со свадьбы. Глория была уверена, что случись пожар и возникни у Грэма необходимость выбирать между свадебной фотографией и наградой шотландскому бизнесмену, он спасет неказистое плексигласовое изваяние. Более того, если ему придется выбирать между своей наградой и Глорией, он наверняка предпочтет спасти награду. Констебль Клэр взяла свадебную фотографию и спросила, сочувственно наклонив голову, как будто Грэм уже окончательно списан со счетов. «Это ваш муж?» Глория спросила себя, не странно ли, что она попивает чай из хрупкой долтоновской чашки вместо того, чтобы нестись, сломя голову, в отделение скорой помощи, как подобает верной супруге. Упрямый факт участия во всем этом Джо-Джо явно поколебал ее преданность долгу. Омрачил ликование по поводу вдруг ставшей такой возможной смерти Грэма. Глория забрала фотографию у Клэр и внимательно посмотрела на снимок. Это было 39 лет назад. «Вам полагается медаль за долгую службу», — откликнулась Джемма. А Клэр сказала, «Извините, что выражаюсь, но это чертовски долгий срок. Очень жаль, что все случилось именно так, но как его нашли и вообще, вам должно быть неприятно». «Все они мудаки», — пробормотала дурнушка Джемма. Тяжелая серебряная рамка свадебной фотографии не могла скрыть того, что снимал непрофессионал. Она пожелтела от времени и напоминала любительский снимок, сделанный несколько криворуким родственником, как оно и было. Глория не могла понять отсутствие инициативы со стороны родителей, как ее, так и Грэмовых, запечатлеть тот день на пленке, как положено. Она жалела, что у нее не было настоящей белой свадьбы со всеми прилагающимися атрибутами, потому что тогда, пожелая Глория вспомнить прошлое, она смогла бы открыть большой в белом кожаном переплете альбом с фотографиями, подтверждающими, что когда-то У нее была семья, которая заботилась о ней больше, чем ей в то время казалось. И все в этом альбоме навсегда остались бы красивыми. А главным персонажем была бы сама Глория. Сияющая и тоненькая, не подозревающая, что жизнь уже ускользает из-под ног. Глорию очень удивило, что Грэма нашли в Апексе. Это совсем не в его стиле. Вообще-то свадьба у них была скорее коричневой. Грэм надел модный костюм цвета негритянской кожи, как его беспечно называли, когда Глория была маленькой. На Глории было меховое манто из гроссмаркетовской комиссионки в стиле сороковых, сшитое из канадского бобра в ту пору, когда никто не задумывался над тем, хорошо ли это носить мех. Хотя теперь Глория больше не носила шкур животных поверх своей собственной. Манто на фотографии не вызывало у нее чувства протеста. Те бобры уже давно упокоились с миром, прожив у себя в Канаде счастливую и беззаботную довоенную жизнь. Если бы у Глории был белый альбом в кожаном переплете, ее мать, отец и старшая сестра все были бы на его страницах. И, конечно же, Джилл, та, что первая пошла. Она приехала на свадьбу с компанией школьных друзей и пила ночь напролет, когда все уже легли спать. Брата Глории, Джонатана, на фотографиях бы не было, потому что он умер в 18 лет. Глории тогда было только 14, и она по-детски надеялась, что однажды он вернется. Теперь, когда она стала старше и понимала, что он ушел навсегда, она скучала по брату больше, чем сразу после его смерти. Глядя, как девушки-полицейские садятся в патрульную машину, Глория подумала о Грэме в номере отеля. Как он лежит на двуспальной кровати со шпоновым изголовьем, щелкает каналами телевизора, поглощает стейк с жареной картошкой и жалким подобием салата, уговаривает полбутылки красного сухого и ждет, когда придет женщина, чтобы заняться с ним профессиональным сексом. Сколько раз он предавал ее таким мерзким способом, пока она сидела дома в компании широкоэкранного телевизора «Авант» от Бенг & Олифсон. Догадывалась ли она в глубине души о чем-то подобном? Наивность не оправдывает глупость. Глория случайно опустила взгляд и заметила, что на ней свободный кашемировый кардиган из универмага «Дженнерс», песочного цвета с медными пуговицами, который подходил только под одно определение – унылый. Так одевалась бы ее мать, будь у той побольше денег. Этот теткинский кашемир подтверждал то, что Глория подозревала уже давно. Она шагнула из молодости в старость, ухитрившись упустить все то хорошее, что есть в промежутке. Знакомое чувство. У Глории часто возникало ощущение, что ее жизнь – анфилада комнат, и стоит перейти в следующую, как выясняется, что все остальные ее уже покинули. Она родилась всего через год после войны, наложивший серьезный отпечаток на их домашний быт. Отец вспоминал, как воевал вместе с Монти, словно они бились плечом к плечу, а мать трудилась в тылу, героически занимаясь огородом и курами. Глория выросла с чувством, что упустила нечто исключительно важное, то, что никогда больше не повторится, так, разумеется, и было, и что ее жизнь из-за этого обречена быть блеклой. Примерно то же она чувствовала по отношению к 60-м. Ее юность пришлась на пору затишья между двумя революционными эпохами. К тому времени, как свингующие 60-е набрали обороты, Глория была уже замужем и выводила маркером на магнитной доске списки покупок. Если бы она могла повернуть время вспять, то не слезла бы с табурета у стойки в пабе на мосту Георга IV и не пошла бы за Грэмом. Она бы получила диплом, переехала в Лондон, носила бы высокие каблуки и элегантные деловые костюмы, сохранила бы фигуру, напивалась бы по выходным и занималась сексом со столькими мужчинами, что и имен бы их не помнила, не говоря уже о лицах. Она посмотрела на часы. Аукцион на eBay закрылся. Интересно, перебили ли ее ставку на стаффордширских борзых? Даже на краю могилы Грэм умудряется все портить. По дороге к новой больнице, находившейся в маленькой Франции, Глория прокручивала в уме предстоящий разговор с Грэмом. Джемма с Клэр предупредили ей, что он без сознания, но Глория почему-то не думала, что это помешает ему говорить. Грэм всегда говорил. Это была его отличительная черта, поэтому, созерцая мужа в отделении скорой, подключенного к куче мигающих и пищащих мониторов, она ждала, что сейчас он откроет глаза и выдаст что-нибудь из своего репертуара. «Глория, где тебя носила, мать твою?» Его безмолвность и неподвижность ее озадачили. Консультант объяснил Глории, что у Грэма была перегрузка и остановка сердца. Его система довольно долго не заводилась, в результате чего сейчас он находится в коме и неясно, выйдет ли из нее. «По нашим подсчетам, — заявил консультант, — один из 100 мужчин умирает во время полового акта. Пульс мужчины во время секса с женой составляет 90 ударов в минуту, с любовницей подскакивает до 160. «А с девицей по вызову?» «Небось, просто зашкаливает», — жизнерадостно ответил консультант. «Конечно, его удалось бы оживить быстрее, если бы он не был связан».
«Связан?»
«Девушка, что была с ним, пыталась его реанимировать, весьма находчивая особа».
«Связан?»
Глория обнаружила весьма находчивую особу с клоунским именем Джо-Джо в приемной. Выяснилось, что ее зовут Татьяна.
«Я Глория», — сказала Глория.
«Привет, Глория», — откликнулась Татьяна, растягивая звуки, отчего приветствие прозвучало слегка зловеще, как у злодейки из фильмов о Джеймсе Бонде.
«Его жена», — пояснила Глория на всякий случай.
«Знаю. Грэм о вас рассказывает». Глория попыталась представить, в какой момент взаимодействия Грэма с девицей по вызову речь могла зайти о ней. «До? После? Во время?»
«Нет, не во время», — сказала Татьяна. «В процессе он не может говорить». Она выразительно подняла брови в ответ на немой вопрос Глории. «Кляп».
«Кляп?» —
пробормотала Глория за чашкой кофе со слойкой в больничном кафетерии. Она впервые оказалась в новой больнице и несколько растерялась от ее сходства с торговым центром.
«Глушит крики», — как ни в чем не бывало, — объяснила Татьяна, разматывая булочку-улитку с изюмом и аккуратно отправляя кусочек в рот. Манера, напоминавшая Глории белок у нее в саду.
Глория нахмурилась, пытаясь представить, как можно быть привязанным к кровати в номере Апекса.
«Никак? У кровати ведь нет столбиков».
«А что он говорит?» — спросила она.
«Когда у него во рту нет кляпа».
Татьяна пожала плечами.
«Да всякое».
«Откуда вы?» – спросила Глория.
«Из Толкросса», – ответила Татьяна.
«Нет, вообще откуда?» – уточнила Глория, и девушка сверкнула на нее своими зелеными кошачьими глазами.
«Из России, я русская».
На мгновение Глории почудились бескрайние березовые рощи и незнакомые прокуренные кофейни, хотя эта девушка, скорее всего, жила в бетонной многоэтажке в каком-нибудь до ужаса мрачном пригороде. На ней были джинсы и спортивная майка, наряд явно нерабочий.
«Нет, конечно», — подтвердила она, — «костюм здесь», и показала содержимое большой сумки.
Глория успела заметить пряжки, что-то кожаное и подобие корсета, который на долю секунды заставил ее вспомнить бледно-розовое боди на шнуровке, которое носила ее мать.
«Ему нравится подчиняться», — зевнула Татьяна. «Влиятельные мужики все такие. Что Грэм, что его друзья. Идиоты».
«Его друзья? О боже!»
Она подумала о Мёрдо, муже Пэм. Пэм раскатывала по городу на своей новенькой Audi A8, в бридж-клуб, в спорт-клуб, на чай в Плезир Дю Шоколя. А Мёрдо в это время чем занимался? Страшно даже подумать. Она вздохнула. «Значит, вот чего Грэм хотел на самом деле. Ни Уинсмур и ни Country Casuals, ни унылые медные пуговицы, а чтоб женщина, которая ему в дочери годится, связывала его как индейку».
Странно, как то, чего совсем не ожидал, в итоге совершенно тебя не удивляет. Глория заметила крошечные золотые распятия в ушах Татьяны. Неужто она религиозна? Русские перестали быть коммунистами и ударились в религию? О таких вещах не принято спрашивать, только не в Британии. Когда они были в отпуске на Маврикии, водитель, который вез их из аэропорта в отель, спросил у Глории: «Вы молитесь?» «С бухты-барахты». И 5 минут не прошло, как он посадил их в машину и забросил чемоданы в багажник. «Иногда», — ответила она. Это была неправда. Но разочаровывать его своей безбожностью Глории не хотелось. Глория никогда не понимала, зачем носить орудие пытки и казни в качестве украшения. С таким же успехом можно нацепить на себя петлю висельника или гильотину. По крайней мере, распятия у Татьяны в ушах были простые, без корчащихся в смертных муках близнецов Иисусов. Неужели эти крестики не отпугивают клиентов? Евреи, мусульмане, атеисты, вампиры – каково им? Татьяна вдруг разговорилась. Ее отец был великим клоуном. Возможно, этим и объясняется ее псевдоним. «На Западе, — сообщила она, — к клоунам относятся как к балаганным дурачкам, а в России они – артисты экзистенциального жанра». С ней вдруг случился приступ славянской меланхолии. Она предложила Глории жвачку, та отказалась. «То есть не смешные?» – уточнила Глория, забирая из банкомата в больничном коридоре 500 фунтов. Вот уже полгода она каждый день снимала по 500. Деньги она держала в черном мешке для мусора в своем шкафу. Уже набралось 72 тысячи 20-фунтовыми банкнотами. Они занимали удивительно мало места. Интересно, сколько бы занял миллион? Глория любила наличные, их можно было потрогать, и они всегда соответствовали номиналу. Грэм тоже любил наличные. Он любил наличные даже слишком. Огромные суммы отмывались через счета жилья от Хеттера, выходя на свет чистенькими, как свежеотбеленное белье. Грэм давно отказался от старомодного способа прачечных и соляриев, в отличие от его друга Мёрдо. Пэм, похоже, пребывала в блаженном неведении о том, что любимый ею кашемир от Джин Мьюр и Беллентайн покупался на грязные денежки. Незнание не оправдание. Глория поделилась уловом из банкомата с Татьяной. В конце концов, они обе, каждая по-своему, заработали деньги Грэма. В 70-х женщины устраивали марши с плакатами «Зарплату за домашний труд». «Зарплата за секс» – еще более здравая идея. Убираться все равно нужно, нравится тебе это или нет, а вот секс – дело добровольное. «Ну нет». «Сексом я с ним не занимаюсь», — заявила Татьяна, расхохотавшись, словно ничего смешнее в жизни не слышала. «Я не идиотка, Глория». «Но вы же берете деньги?» «Конечно, это бизнес». «Все вокруг бизнес». Татьяна подкрепила свои слова универсальным жестом, потерев большой палец об указательный. «Так за что же именно вам платят?» «Я их шлепаю по заднице, связываю, бью». Отдаю им приказы, заставляю делать всякие вещи. Какие? Сами знаете? Нет, даже представить не могу. Лизать мои сапоги, ползать по полу, есть по-собачьи. Значит, ничего полезного, как пылесосить, например? Кто бы знал. Все эти годы Глория могла бы шлепать Грэма по заднице и заставлять есть по-собачьи и получать за это деньги. «В России я работала в банке», – мрачно сказала Татьяна, как будто опаснее места для работы не придумаешь. «В России я голодала». Глория заметила, что у Татьяны очень живая мимика, и подумала, что это ей досталось от отца клоуна. В обмен на деньги Татьяна извлекла из недр своего лифчика маленькую розовую визитку и написала на обороте номер мобильного и «Спросить Джоджо». Она протянула визитку Глории. На лицевой стороне черными буквами было написано «Услуги, сделаем все, что пожелаете». Восклицательный знак наводил на мысль, что «Услуги» предоставляют аниматоров и воздушные шарики для детских утренников. «И клоунов», — подумала Глория. Она точно где-то уже видела этот логотип. Разве «Услуги» не агентство по уборке? Глория не раз замечала их розовые фургончики у себя в квартале, а Пэм обращалась к ним, когда у ее домработницы в прошлом году случилось опущение мочевого пузыря. Глория всегда сама занималась уборкой, ей нравилось убираться. Так она убивала время с пользой. «Ну да», — Татьяна пожала плечами, — «они занимаются и уборкой тоже, если клиент пожелает». Мрачный акцент Татьяны придал слову «уборка» новый парадоксальный смысл. Точно это какое-то непристойное, если не жуткое, занятие. Визитка еще хранила тепло Татьяниной груди, и Глории вспомнилось, как она собирала яйца из-под кур, которых мать держала в саду, хотя война давно закончилась и нужды в домашней птице уже не было. Татьяна запихала деньги в лифчик. Глория тоже часто прятала ценности под броню своего белья, полагая, что даже самый наглый грабитель едва ли осмелится взять штурмом бастионы ее постклимактерического триумфа модели Дорин размера 95 ЕЕ. Они вместе направились к выходу из торгового центра больницы. По дороге Глория купила в магазине пинту молока, почтовых марок и журнал. Она бы не удивилась, если бы где-то на больничных задворках оказалась мойка машин. Вход-выход представлял собой огромный шлюз в передней части здания. Люди сновали туда-сюда, разговаривали по телефону в ожидании такси и лифтов, отдыхали от рождения или смерти, или иных мирских забот, которые их сюда привели. Пара пациентов в больничных халатах и тапочках хмуро глядели на внешний мир сквозь забрызганные дождем окна. По другую сторону стекла курильщики также хмуро пялились внутрь. После парниковой атмосферы больницы снаружи казалось холодно. Татьяна поежилась, и Глория предложила ей зеленый короткий макинтош. Превращавший Глорию в клон любой женщины средних лет, на Татьяне плащ смотрелся вполне стильно. Она выплюнула жвачку и закурила, одновременно тараторя по-русски в мобильник. Глория ощутила невольное восхищение. Татьяна была куда интереснее ее собственной дочери. «Для вас это сюрприз», — сказала ей Татьяна, закончив телефонный разговор. «Пожалуй», — согласилась Глория, — «так и есть. Я всегда представляла, что он отправится на тот свет с поля для гольфа. Конечно, он еще не совсем нас покинул». Татьяна похлопала ее по плечу. «Не волнуйтесь, Глория, скоро покинет». «Думаете?» Татьяна уставилась вдаль, словно прорицательница. «Поверьте». Она снова поежилась, но уже казалась не от холода, и сказала: «А сейчас мне пора». Она выскользнула из макинтоша элегантным, даже слегка театральным движением, и Глория предположила, что девушка когда-то занималась балетом. Но Татьяна покачала головой и, возвращая плащ, бросила: «Трапеция». В последний раз Глория видела Татьяну, когда та садилась в машину с тонированными стеклами, бесшумно подъехавшую к обочине. На секунду Глории показалось, что это машина Грэма. Но потом она вспомнила, где сейчас Грэм.